Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь пастора Виталия Рожко «Благословение, страдание». Основным местом Писания является послание к евреям 12:1-11.
В начале этого года мы все молились о том, чтобы Бог благословил нас. И мы желали друг другу много благословений. Мы продолжаем молиться о том, чтобы Бог благословлял нас каждый день и в каждой ситуации. И это естественная зависимость, которую Бог дает для нас, потому что Он источник всех благ. Очень часто, когда к нам приходят добрые дни, мы принимаем эти добрые дни и называем их благословенное время, благословенный час, мгновение. Мы принимаем то, что Бог дает для нас, когда нам приятно, когда нам хорошо. Очень часто в нашей жизни, когда случаются не совсем приятные вещи, мы не совсем быстро соглашаемся с тем, что в этих страданиях есть какой-то смысл. Очень долго приходится работать Господу над нашим сердцем, над нашими мыслями, чтобы привести их в нужное русло, чтобы нашему сердцу дать ясное понимание, что каждое мгновение нашей жизни, приятно оно нам или неприятно, является огромным благословением. Более 3000 лет назад один мудрый человек сделал наблюдение. Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Второй его друг вторил ему: человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Это Иов и его друзья. С тех пор, как согрешил человек, несчастье и страдания стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они сопровождают каждого человека повсюду с первых дней его рождения и выражаются в самых разных формах. Это могут быть физические недомогания, это могут быть какие-то финансовые или экономические стрессы, потери работы, проблемы в отношениях мужа и жены, капризы детей и природы. Это могут быть смерть родных или друзей, или сам процесс воспитания у родителей. Много самых разных вещей, которые происходят с нами в нашей жизни, если мы будем откровенны, нам не нравятся. Друзья, но все то, что нам не нравится, является частью нашей жизни, и оно точно продумано Богом и дано нам для каждого из нас как благословение. Когда лодка нашей жизни начинает немножко штормить, и налетает беда, и рвет паруса нашей жизни, нашей надежды, мы тогда начинаем задавать вопросы Богу. Эти вопросы роятся в нашей душе, в нашем сердце, они не дают нам покоя, и мы не можем убежать без ответа на эти вопросы, и не находим ответа часто на эти вопросы. Где Бог во всем этом? Почему Он оставляет меня? Чего Он хочет от меня? Какая цель моих страданий? Зачем Он вообще наказывает своих детей? Почему именно меня наказывает? Почему именно так наказывает? Почему именно сейчас это наказание? Как долго это будет? И вообще, как все это зло сочетается с той истиной, что Бог является благим, всегда благим, бесконечно благим и добрым Богом? Не всегда, друзья, мы думаем о страданиях, мы убегаем иногда от страданий, мы желаем друг другу убегать от страданий, не болеть, не иметь никаких проблем. Но у Бога другие планы, и нам приходится жить согласно этих планов. И нам нужно на самом деле признать, что не всегда мы думаем правильно о разных невзгодах в нашей жизни. О том, что это благословение, нам не просто трудно согласиться, мы часто противимся этому. Нам легко утешать кого-то, когда кто-то в страданиях. Но когда мы попадаем туда, нам кажется, что они настолько уникальны, ни у кого другого такого нет. Наш бунт проявляется тем, что мы естественно реагируем на различные страдания следующим образом. Мы в душе противимся, мы не принимаем этого, мы не хотим это сделать частью нашей жизни. Или мы огорчаемся, или раздражаемся, когда что-то неприятное случается в нашей жизни и продолжается, не уходит, не оставляет нас. Наше сердце иногда наполняет недовольство и ропот. Иногда мы переживаем сомнения и даже неверие, бессмысленность. Иногда в нашем сердце закрадывается самосожаление, которое губит нас, выражается, может быть, в каких-то жалобах. Мы часто в нашей душе находим уныние и даже отчаяние. Мы как будто находимся в сером облаке, которое, видим, никогда не может оставить нас. И еще что мы иногда делаем, мы начинаем обвинять. Мы обвиняем Бога, обвиняем друзей, обвиняем ситуацию. Себя виним, и это наша естественная реакция на разные страдания. Но Библия утверждает, что страдания являются благословением. Друзья, это не просто хорошая, красивая фраза. Это факт. Библия хочет, Бог хочет, чтобы мы через Слово Божие увидели не только в добрых днях, но и в наших невзгодах точно Богом продуманные планы. Он в каждом из наших невзгод имеет огромное благословение. Мы всего лишь, что можем сделать здесь, это смиряясь с Его планом, извлечь максимальную пользу из этого. И это мое желание сегодня говорить о том, каким образом мы можем извлечь пользу из наших страданий. Римлянам 8 глава 28 стих. Мы читаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мне нравится, как Томас Уотсон, один из наших братьев, который жил 4 столетия назад, он назвал этот стих божественным лекарством. Я, кстати, всем вам рекомендую эту книжицу прочитать, она небольшая. Но в этой книге он собрал свои проповеди, которые он говорил на этот стих, и он говорит о том, что на самом деле все, что Бог посылает для нас, оно содействует ко благу. Он начинает говорить о всем хорошем. Все хорошее содействует ко благу любящим Господа. Все временные блага, много их или мало, или вообще их нет, мы только видим, что они у других есть, они у верующих вызывают благодарность Богу. Все духовные блага, такие как проповедь Божьего Слова, или изучение Слова Божьего, обетование, молитва, общение верующих и так далее, все это духовное благо, все духовное благословение, которое Бог использует для нашего блага. Но также и все плохое содействует ко благу, наше несчастье, наше искушение, наше одиночество, капризы людей и природы, проблемы со здоровьем, всякое зло, даже грех содействует ко благу. Когда из доброго выходит доброе, это естественно для нас. Но когда из плохого получается доброе, это чудо. Бог может это сделать, друзья. Когда-то Августин очень метко подметил, Бог никогда не допустил бы греха, если бы не был способен обращать его ко благу. Все, что мы видим вокруг, зло и доброе, все Бог использует ко благу тем, кто любит Его. В то же самое время тем, которые не любят Господа, буквально все содействует не ко благу, а во вред. Возьмите 1 Тимофею, мы читаем 6 глава, 9 стих, что вот эта страсть к богатству, то есть богатство или материальное благо, они являются дьявольской сетью. Материальное благо для неверующих людей, тех, которые не любят Бога, или тех христиан, которые, может быть, называют себя так, но не любят Бога, для них материальное благо является сетью, западней. И даже духовное благословение для неверующих людей тоже становится ядом. Любая проповедь обличает их настолько, что они убегают от нее и не хотят ее слышать. Она отягощает их. Молитва людей, которые не любят Бога, делает их мерзкими идолопоклонниками, потому что они все, что просят, это в угоду своих похотей и страстей. Мы видим, что даже вечеря Господня приносит людям осуждение. Мы читаем в 11 главе Коринфянам о том, что те, которые принимают участие недостойно, они принимают в осуждение. Вечеря Господня – это огромное духовное благо, которое Бог использует для каждого любящего Его, чтобы работать над нашей душой, над нашим сердцем. Для неверующих это совершенно не благо, это вред. Или для людей, которые не любят Бога. Или возьмите даже сам Христос, написано 1 Петра, Он становится камнем преткновения и соблазна. Христос становится тем запахом, который называется в Библии смертоносным для людей, которые не любят Бога. Очень замечательный контраст, который показан в этой книге. Томас Уотсон очень хорошо это делает в пуританском стиле, зажигает вас, чтобы читать эту книгу. Но тем, кто любит Господа, все содействует ко благу. Это наша тема сегодня. Мы прочитаем с вами текст, который учит нас о том, каким образом страдания или трудности могут быть для нас благословением. Каким образом Бог обращает их, наши страдания, к нашему благу. Я хочу сделать одну очень важную ремарку, друзья. Этот текст всего лишь один текст, который говорит о благословениях, любящие Бога получают от страданий. Вся Библия наполнена постоянными истинами, которые летят на нас и говорят о том, что все, что исходит от Бога, все, что допущено им, а все допущено им, все содействует нам ко благу. Текст, который мы прочитаем сегодня, он записан в Евреям 12 глава. Мы с вами посмотрим сегодня 11 стихов. Я хочу, чтобы мы вместе с вами, читая этот текст сегодня, ободрились, друзья, чтобы у нас поменялись наши мозги, чтобы у нас перевернулось наше сердце, чтобы наш дух восторжествовал в Боге, и чтобы мы в каждом нашем невзрачном случае, в каждой трудности, в каждом страдании увидели руку любящего Отца. Евреям 12 глава, с 1 стиха мы читаем: «Поэтому, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а этот для пользы. Почерните эту фразу, два слова, для пользы, а этот, то есть Бог, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Вы знаете, что послание евреям – это очень уникальное послание в Новом Завете. Оно не имеет, мы не имеем сегодня доказательств, кто написал это послание. Но в этом послании очень много ярких, контрастных идей, контрастных призывов, которые автор выражает или направляет для верующих людей. Оно было написано людям, которые были гонимы и преследуемы своими братьями, своими знакомыми, согражданами и так далее. Обратившись ко Христу, верующие евреи, в Иисуса Христа, они оставили систему иудаизма, что повлекло за собой ожесточение со стороны всех их друзей. Что грозило этим людям? Еще раз хочу напомнить вам о том, чтобы мы немножко понимали вес или значимость этого текста и этого наставления, которое мы находим в 12 главе. Один из комментаторов Нового Завета перечисляет целый список, говорит, в первую очередь, лишение наследства. Еврей, который оставил иудаизм, перешел и просто стал христианином, он был лишен наследства. Исключение из общества Израиля. Это то же самое, немножко то же самое можно сравнить, если бы мы потеряли гражданство или у нас забрали гражданство этой страны, и все льготы, все, чем мы можем пользоваться, все это перекрыто. И я думаю, что вы понимаете, что это немаловажный фактор для вас, папы и мамы, кто кормит семью. Что на самом деле еще происходило с ними? Они теряли работу, их выгоняли с работ, лишали собственности, насмешки и презрение, тюрьма, а иногда даже мученическая смерть. Это все, что ожидало их за это решение, которое было сделано внутри сердца, когда они слышали Евангелие. Это все дело усугублялось еще тем, что аргументы, которые представлялись им со стороны их же собратьев, были настолько сильны, что, пожалуй, сбивало их с этой уверенной дороги следования за Христом, Мессией. Послушайте, эти аргументы мы находим, опять-таки, во всем послании евреям. Смотрите, богатые традиции пророков. Целое поколение. Целый список пророков, славное служение ангелов, закон Моисея, принадлежность вообще к обществу Израилю и понимание, что они одно с тем, которым был их предводителем Иисус Навин много столетий назад. Великолепие священства Аарона и Левитов, скиния, храм, который был в то время превосходил все здания, которые были на то время, не только в Иудее. Скиния была местом славы Божией, где человек встречался с Богом, храмовое богослужение, вообще вся история народа, богатая история, все это, друзья, это вся религия, которая делала любого еврея значимым, она делала его особенным, совершенно другим, чем другие люди. И теперь все это оставить позади и терпеть лишения? Представьте себе на секунду, что вы этот еврей 2000 лет назад. Представьте, что вы, узнав об Иисусе Христе, стали Его следователем, но в то же самое время богатство всего национального, вот этого, национальной истории Израиля, религиозной системы, это немаловажный фактор, это стиль жизни, это определяло, это было ориентирами, это определяло все поступки, все праздники. Все это происходило в храме. Представьте себе на мгновение, что вам это нужно оставить. И притом это не просто больно, это иногда угрожает смертью. Это было нелегко для этих людей. Оставить всю эту систему религиозную и идти за Христом. Для любого еврея, христианина того времени, вся иудейская религия была их жизнью. И поэтому им нужно было понимать, почему они проходят страдания. Тем более, что, как и сегодня, у нас было первое объяснение. Всякое страдание, любая невзгода или неудача, это было доказательством Божьего недовольства. Об этом думали все время люди. Мы читаем книгу Иова. Мы сегодня так иногда думаем, может быть, не выражаем вслух, но иногда так думаем. Бог недоволен. Иудеи, которые знали о Боге и теперь оставили всю эту систему, они же много еще у них в мозгу еще не изменилось. Они продолжали думать многие вещи так, как они думали раньше, до Христа. Им нужно было на самом деле это послание. Смотрите, в 11 главе как раз мы читаем, если мы просто говорим сейчас о контексте, в этой части послания, вот 11-12 глава, автор как раз и касается вопроса страданий, объясняя Божью точку зрения. Он доказывает обратное, что разные беды и трудности – это не что-то уникальное или необычное для верующих людей. И поэтому он приводит целый список людей, которые жили до тех людей, которым он писал это послание. Автор говорит о том, в 11 главе он перечисляет целый список этих людей и говорит, что они все страдали. И их страдания были очень большие. Возьмите 11 главу, просто кратенько, вы можете проследить со мной вместе. Если у вас есть Библия, откройте, это будет лучше всего видно там. Хотя мы здесь, может быть, здесь у нас нет этого текста. Я хочу, чтобы мы прочитали с 32 стиха. 11 глава, и просто подчеркните некоторые слова. И что еще скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Речь не идет, друзья, о каких-то, знаете, мелких переживаниях, там кто-то где-то потерял одну драхму или, может быть, даже работу. Стать один на один со львом – это достаточно большое событие у каждого, кто это имел однажды в своей жизни, в то время. Да даже в это время, помните, как-то Алексей рассказывал целую историю, что случилось с людьми, которые верою решили залезть в клетку, где сидели львы. Смотрите, мы дальше читаем. «Угашали силу огня». Избегали острые меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение, другие испытали поругание, побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки скорби, озлобления». Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Обратите внимание, друзья, львы, огонь, меч, воины, смерть, мучения, поругания, узы, темницы, камни, пилы, пытки, скитания, недостатки, скорби, ожесточенность ваших собратьев. Представьте себя немножко в этой ситуации, и это не один день, не два. Это было решение, пожизненное решение, и то, что сопровождало этих людей. И вот теперь в 12 главе мы читаем одну очень интересную фразу. Она начинается: «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Вы знаете, что, чем интересна эта фраза? Автор, обращаясь к своим современникам, читателям, к своим верующим собратьям, он говорит: «И мы находимся в этом облаке свидетелей». То есть мы окружены этими людьми, и мы становимся частью этой истории. Мы становимся частью удивительной картины, которую Бог творит на этой земле, Его план искупления. Мы находимся в списке тех, ради которых существует мир и все страдания в нем. Авель, Енох, Ной, Авраам, Сара, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Гедеон, Барак, Самсон, Давид, Самуил, Исаия, Илья, Иеремия, Осия, Аввакум, Ездра, Неемия, Руф, Захария, Иоанн, Мария, Петр, Марк, Павел, Варнава, все это люди, которые были одной цепочкой. И мы, поэтому и вы окружены этими свидетелями, вы являетесь частью этого всего. Мы являемся, каждый из нас, друзья, если вы верующий, каждый из вас является частью вот этого облака. Это удивительный штрих, которым автор показывает нашу принадлежность к чему-то огромному. Огромному плану искупления, который Бог совершает из поколения в поколение. Каждый из этих людей, которые мы сейчас увидели в 11 главе, каждый из этих людей пережил множество страданий, и многие из них не увидели обетования, освобождения. Поэтому и мы делает нас частью истории, Божьей истории. Поэтому автор говорит и убеждает, предупреждает и призывает. Он говорит, будем идти. Это главная идея, будем идти. Он в 12 стихе 12 главы говорит, итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо. То есть идите, продолжайте идти, не останавливайтесь. Эти страдания не должны остановить вас, эти невзгоды не должны за каким-то образом замедлить ваш ход, ваше следование за Христом. Страдания – это обычное для христианина. Для нехристианина это необычное, поэтому он пытается убежать от этого. Ну, конечно, несовершенно не идет речь о том, чтобы мы бежали к страданиям, но когда они настигают нас, мы должны правильно к ним относиться. Мы являемся таким образом, на самом деле, частью всего этого огромного процесса. И страдания – это Божий инструмент, это Божий план, это Божье определение, друзья. Бог не только допускает страдания, Он определяет их количество, их интенсивность, их глубину и так далее. Он определяет все, что касается наших страданий. Обратите внимание, одно наблюдение, которое, прежде чем мы будем говорить о благословениях страданий, я хочу, чтобы вы обратили внимание, в этом одном отрывке, если вы внимательно читали со мной, вы, наверное, увидели, что слово «наказание» встречается как минимум 8 раз. Смотрите, 5 стих. «Сын мой, не пренебрегай наказания». 6 стих. «Кого любит, того наказывает». 7 стих. «Если вы терпите наказание». 8 стих. «Если же остаетесь без наказания». Наказание является главной темой этого отрывка. И автор помогает людям, верующим, увидеть их суть, их необходимость. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Поскольку это слово встречается так часто, нам нужно определить, что же такое наказание. Сам термин очень важный для того, чтобы мы понимали весь отрывок. Поэдия, это греческий термин поэдия, он встречается также в Ефесянам 6 глава 4 стих, где написано «Отцы, воспитывайте своих детей». Смотрите, в первую очередь это означает процесс воспитания или тренинга, обучения детей – относящийся к формированию их мышления и морали, способности выбирать между добром и злом. И этот процесс включает для этой цели инструкции, наставления, обличения и иногда дисциплину или наказание. Процесс также включает в себя вот это телесное наказание и заботу о теле. У взрослых это относится к формированию души, исправлению ошибок и обуздыванию страстей. Это то, что, друзья, Бог делает со своими детьми. Он воспитывает их. Речь идет не о наказании за грехи, но о воспитательном процессе. Верующие уже наказаны во Христе за все грехи, друзья. Если вы верующий, то вы уже наказаны во Христе за все грехи. И в данном случае речь не идет о наказании за грех. В данном случае идет речь о любящем, заботливом, продуманном процессе воспитания каждого из нас, чтобы мы изменяли свою жизнь. Это очень важно для нас увидеть. Это было бы очень несправедливо, если бы Бог наказал своего сына, а потом еще и нас наказывал еще раз и еще раз. Даже тогда, когда мы вспоминаем Давида, он наказывал для того, чтобы Давид исправился. Наказание, которое мы встречаем в нашей жизни, это на самом деле, если мы любим Господа, это Его воспитательный процесс. Какие же цели преследует Бог, когда Он нас наказывает или воспитывает нас? Какие благословения для нас несут в себе каждое страдание? Первое. Я хочу, чтобы вы отметили это для себя. Первое. Страдания направляют наше сердце всецело ко Христу. Бог использует, друзья, страдания для того, чтобы пробудить в нас новый, свежий, живой, не вчерашний, живой интерес ко Христу. Для людей неверующих это мрак, когда приходит страдание, когда приходит какая-то смертоносная болезнь в их жизни, это мрак, когда они не знают своей ценности, они не имеют другого, более вне себя ценного объекта. У верующего человека, мы должны увидеть в этом тексте, мы сейчас посмотрим на это, у верующего человека есть тот объект, который является его ценностью. Я хотел бы в первую очередь отметить, друзья, что этот текст, это первая деталь, которую нам нужно увидеть, этот текст очень. И я благодарен Богу за это, что и в этом тексте мы это видим. Он очень христоцентричный. Невозможно правильно относиться к наказаниям, если Христос для нас не ценность. И в этом тексте опять мы видим это. Вот поэтому этот текст дорог для меня, и я хочу, чтобы он стал очень ценным для вас. Христоцентричность авторского наставления очень ценна. Она видна в следующем. Третий стих. Посмотрите, третий стих. Мы читаем: «Помыслите», то есть думайте. В наказаниях, когда мы проходим через разные искушения или проходим через разные невзгоды, наше сердце наполняется разными чувствами, но очень важно думать. Во время разных невзгод нам нужно учиться правильно думать. И здесь этот текст помогает нам о ком думать? О претерпевшем. Обычно в наказаниях или в наших трудностях о ком мы думаем? О себе. Я слышу, кто-то тихонько говорит. О себе. Мы очень думаем много о себе. Мы жалеем себя. Мы плачем о себе. Мы обращаем внимание других на себе, на себя. Мы очень любим думать о себе. А этот текст говорит нам о том, чтобы мы думали о претерпевшем. Опять не забудьте, кто эти люди, кому он пишет. Эти люди потеряли работу, эти люди потеряли способность зарабатывать на жизнь, эти люди потеряли отношения, они потеряли религию, они потеряли много потеряли. Они проходят через самые разные невзгоды. И этим людям он говорит: думайте не о себе, думайте о претерпевшем. Это третий стих говорит нам об этом, чтобы мы думали. Практически это означает, что не может быть правильной реакции на различные страдания без Христа в центре нашего мышления, нашего сердца. Он является той призмой, через которую мы должны увидеть свои трудности, друзья. Он является той целью, ради которой дано нам любое страдание. Это возможно еще увидеть в том, как автор развивает свою аргументацию. Смотрите, пятый стих начинается с союза «и», шестой стих начинается «ибо». Седьмой стих, если, восьмой стих, если, девятый стих, притом. Это все слова, которые соединяют весь текст и показывают нам, как автор аргументирует наше правильное понимание, необходимость правильно понимать. Но призыв «помыслите о претерпевшем» является этим лучом, который пронизывает весь отрывок. Все остальное имеет смысл только тогда, когда мы начинаем думать о Христе. И это сознательное решение, это наша ответственность. Еще что мы должны отметить. Третий стих продолжает тематику второго. Второй продолжает первый. Обратите внимание, я хотел бы, чтобы вы сами это могли увидеть в тексте. Это очень, очень важное наблюдение. Посмотрите. «Помыслите о претерпевшем» – это третий стих. Второй стих говорит: «взирая на начальника и совершителя веры». Это непричастный оборот, который объясняет то повеление в первом стихе. А в первом стихе идет призыв: «свергнем в себя всякое бремя». То есть, прежде чем даже что-то делать с грехом, нужно знать Христа. Нужно видеть Христа. И слово «взирая» означает убрать свои глаза от всего остального и сконцентрироваться на Нем, как объекте, как цели. Взирая на Него, думайте о Нем. Мы сможем бежать по беговой дорожке, нашей жизни. Мы сможем преодолевать наши разные искушения, только когда мы взираем на Христа, видим Христа. Страдания, друзья, ведут нас ко Христу. Мы должны увидеть эту связь здесь. Автор хочет, чтобы мы увидели связь между моим страданием и тем страданием, которое перенес Христос. И это очень ясно видно в этом тексте. Так как только он затрагивает, говорит что-то о Христе, он много очень говорит, и очень красочно говорит, и очень глубоко говорит об Иисусе Христе, чтобы мы обратили наше внимание. Он мог бы просто сказать: «Взирайте, смотрите на Христа, и дальше помыслите о Христе». Но обратите внимание, после этих фраз, сколько много слов, и эти все слова предназначены для того, чтобы сконцентрировать наше внимание, нашу способность мыслить на Иисусе Христе. Пол Трипп в своей книге «Орудия благодати» пишет следующее: «Если мы считаем, что страдания принадлежат нам, то подвергаем себя множеству различных искушений». Он действует, страдание принадлежит Господу. Это Его орудие, которым Он действует в нас и в жизни других людей. Страдая, мы должны превозносить Христа. Искупителю принадлежат наши разочарования и страхи, наши телесные страдания и душевные муки, наши тяжкие воспоминания о прошлом, наше одиночество и чувство ненужности, наши несбывшиеся мечты и рухнувшие надежды. Все это принадлежит Ему, и Он обращает это себе во славу. Когда нам кажется, что мы погибаем, Он, как это ни парадоксально, призывает нас умереть. И смерть, друзья, начинается здесь, в нашей голове, в нашем сердце. Наши страдания, они ведут нас ко Христу, и это невозможно без умирания. Он, как это ни парадоксально, призывает нас умереть. Мы должны умереть для своих страданий, чтобы жить для Него. Что он имеет в виду? Это наши страдания, они являются напоминанием нам о тех страданиях, которые прошел Иисус Христос. И для этого существуют страдания, друзья, как и все остальное. Для этого существуют страдания. Возьмите, скажем, голод. Голод существует для того, чтобы нам помогать понимать фразу, которую Иисус говорит: «Я есть хлеб». Адреналин существует для того, ради Христа. Все существует ради Него. Наши чувства, способность думать, способность бегать, способность дышать. Все существует ради Него. Почему мы исключаем страдания из этого списка? Мы не можем себе присваивать страдания, друзья. Мы из этого текста видим, несколько раз призывает автор: Христос, Христос должен стать центром. Без этого страдания теряют смысл. Проблема поверхностных отношений со Христом, друзья, решается очень часто Богом через страдания в нашей жизни. У нас, если мы откровенны, у нас очень поверхностные отношения со Христом. Нет праведника на этой земле, нет святого человека, который мог бы похвалиться, что он познал Христа и знает Его, сколько это возможно, до всей глубины. Мы отличаемся тем, как мы познаем Христа, как мы знаем Его, но познание Христа – это нам потребуется вечность для этого, друзья. Жизнь наша слишком коротка, и она слишком драгоценна, слишком тяжела, чтобы тратить ее на какие-то мыльные пузыри, которые быстро лопают. Так результат всецелого сердечного фокуса на Христа, смотрите, он говорит: «Помыслите о потерпевших на такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Это результат всецелого сердечного фокуса на Христа. Когда человек фокусирует внимание на себе, это всегда приведет его к депрессивному, душевному и физическому состоянию. Самосожаление – это вид гордости. Когда мы превозносимся над другими, мы думаем о себе больше, чем мы есть на самом деле, мы разрушаем себя. Точно так же, когда мы слишком много думаем о себе и только в страданиях думаем о себе, опять-таки, фокусируя внимание на себя, мы поступаем деструктивно. Что именно автор хочет, чтобы мы увидели во Христе? Я хочу обратить ваше внимание на три вещи здесь, в этом тексте. В первую очередь, он хочет, чтобы мы увидели вседостаточность и смирение Христа. в одной личности. Мы видим, во-первых, смотрите, он говорит, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо прилежавшей ему радости претерпел крест. Он назван здесь начальником и совершителем веры. Начальник означает основатель или предводитель, первопроходец, капитан. Он начинает веру, он совершает и он награждает нас. Он является источником веры, он является основоположником веры. Он тот, кто и совершает ее. И эта фраза очень важна здесь. Он начинает или пробуждает в нас веру, даруя нам дух веры. И тот же самый Иисус Христос, он пробуждает в нас новый поток веры. Мы не являемся фабрикой веры, нам нужен Христос, нам нужно Его присутствие, чтобы верить в Него. Когда мы читаем книгу Марка, это одна из книг Нового Завета, которые показывают нам жизнь Иисуса Христа, мы видим, как присутствие Христа, обратите внимание, присутствие Христа, где бы Он ни был, где бы Он ни появлялся, пробуждало в людях спасающую веру. Марка 1.30, мы читаем, люди пришли к Нему и говорят Ему о теще Петра, что она больна. Она болеет. И они пришли к Иисусу Христу, потому что Его присутствие, сам факт Его присутствия порождает в них желание приводить к Нему больных. Это шаг веры. Если не было Христа, если бы не было Его присутствия, то никто бы не шел бы никуда. Или возьмите Марка 1.40. Мы читаем, прокаженный просит у Иисуса Христа, если хочешь, очисти меня. Без Христа он этого не говорил бы. То есть присутствие Христа вызывает в нем веру, новую веру, которая доселе не была возможна. Вы видите очень важный фактор здесь. Или возьмите Марка 2 глава с 1 по 5 стихи. Помните, когда четверо несли расслабленного, и они пришли к дому, и там было забито все и народом, и они не могли пробраться внутрь. И они вылезли наверх, на крышу, разобрали крышу и опустили расслабленного. Написано, Иисус, видя веру их, то есть их движения все, каждый раз, когда они отрывали там все эти материалы, стройматериалы, из которых состоял этот весь дом, это был шаг веры. Что пробуждало в них веру? Присутствие Христа, понимание того, кто Он есть. Или возьмем Марка 4 глава 35 по 41 стихи, где мы читаем, ученики находятся в море, и буря штормит их лодку. Иисус Христос в конце, когда Он утихомирил эту бурю, Он помогает им увидеть важность веры. Он говорит, маловерные, я же здесь, почему у вас нет веры? Обратите внимание на этот фактор. Присутствие Христа в лодке должно было бы сделать их больше верующими именно в той ситуации, в которой они сейчас находились, ночью. И потому Он их обличает. И говорит, вы маловерные? Ведь я же здесь. Источник веры здесь. Начальник и совершитель веры. То есть Он пробуждает в нас веру, и Он совершает в нас эту веру, друзья. И вот поэтому нам нужно бежать ко Христу. Вот поэтому нам нужно изучать Христа и знать Его. Кто Он? И в данном случае автор хочет, чтобы мы увидели вседостаточность Христа. Он начинает веру, Он дает веру, Он совершает, приводит эту веру до нужного конца. Он вседостаточный Бог. Он начальник и совершитель моей веры. Когда спортсмен находится на беговой дорожке, очень важен правильный фокус. Если он будет смотреть на зрителей или тех, кто бежит рядом, а в этом тексте мы видим, автор использует эти термины из спортивной жизни. Если он будет смотреть на зрителей, на тех, кто бежит рядом, он споткнется и не будет успешным. Но если он будет смотреть на Христа, начальника, совершителя веры, который все дает в достатке. Вы знаете, как это важно, друзья, понимать во время страданий, что он вседостаточный? Если он дает какую-то беду или боль, он дает для того, чтобы проявить свою силу, а свою силу Он проявляет в ответ на нашу веру. В то же самое время Он пробуждает в нас эту веру. Еще раз очень важно увидеть для нас это. Смотрите, что Он еще здесь, автор говорит, взирая на начальника, совершителя веры Иисуса Христа, вместо предлежавшей Ему радости, потерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Здесь идет речь о всемогуществе и кротости Христа. Он претерпел крест. Он все претерпел. В третьем стихе мы читаем: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание». И автор еще раз обращает наше внимание, что претерпеть подобное страдание нужно быть Богом. Он претерпел все, выдержал все пытки, оскорбления, насмешки, плевки, унижения. Его заушали, на него плевали, его бросали, его поднимали на крест, его били гвоздями. Пережить такие страдания, друзья, кто бы из нас где-то не возроптал. Но Бог на самом деле в Иисусе Христе показывает свое всемогущество и кротость. Он никогда не злословил никого. Все это предавал судьи праведному. Мы видим вот эти противоположные качества в Иисусе Христе. Всемогущество и кротость Христа. И они удивляют нас, как в одном человеке может это быть. Или его вседостаточность и смирение. Он все дает, он всем обладает. В то же самое время смиряется. Или когда мы читаем, что он воссел одесную престола Божия, речь идет о его владычестве. И это все идет в контексте его страданий. Его владычество и послушание Христа. Он воссел на престоле. Это его владычество над всею землею. Он руководит всеми испытаниями. Он руководит всеми кризисами, всеми конфликтами, падениями и всеми событиями. И все это он делает ради своей церкви. Друзья, нам нужно искать, видеть Христа во время наших страданий. Наши страдания напоминают нам, что должен был пройти Сын Божий, чтобы искупить нас. Наши страдания напоминают нам, что будет похож, на что будет похож тот ад, от которого искупил нас Христос своими страданиями. Представьте, каждый из нас страдает. Представьте все страдания, которые здесь есть в этой комнате, в этом здании, собрать и возложить на одного человека. И это будет бесконечно мало, несравненно с тем, что пережил Христос. И наши страдания, друзья, это Божий инструмент, которым Он напоминает, через что должен был пройти Сын Божий, чтобы избавить меня от страданий души в вечных муках ада. Для этого Бог дает нам самые небольшие или самые большие, кажется, невыносимые страдания. Друзья, нам нужно на самом деле думать о Его страданиях, потому что на небе мы читаем в Откровении: все небо будет петь, вот Агнец, закланный за нас. Мы всю вечность будем петь Богу и благодарить Его за муки и страдания, которые пережил Христос на Голгофском кресте. И наши страдания – это Божий инструмент, чтобы вести нас ко Христу, пробуждать нас в новый интерес ко Христу, новую веру в Христа, сегодняшнюю, живую, свежую веру в Христа. В той ситуации, где каждый из вас находится, где бы вы ни были, друзья, первое, что вам нужно, это вседостаточный, владычествующий, все нужды восполняющий Христос. Где мы находим такого Христа? Я недавно встретил одну интересную фразу. Слово Божие – это поле, на котором находится жемчужина. Помните это из притчи, которую Христос рассказал? Слово Божие – это поле, на котором находится жемчужина. То есть Христос, жемчужина является Христос. Это сравнение помогло мне увидеть несколько жизненно важных применений. Во-первых, жемчужину сегодня можно найти только в слове. Вы не найдете жемчужину в здоровье или в хороших финансовых ситуациях, в материальных благах. Жемчужину сегодня можно найти только в слове, ценность своей души. Поле существует ради жемчужины. Поле, Слово Божие. Все существует ради жемчужины. Третье, все, что в слове, нужно изучать с целью найти жемчужину Иисуса Христа. Еще одно, очень важно. Если Писание эксклюзивно авторитетно во всех сферах нашей жизни, послушайте внимательно, тогда все сферы нашего бытия существуют именно для того, чтобы в них засияла эта жемчужина. Все сферы нашей жизни, все невзгоды нашей жизни существуют именно для этого, чтобы, будучи, приводя истину в нашу жизнь, чтобы мы могли увидеть, засветиться этой жемчужиной или иметь эту жемчужину именно Христа. Спержен в своей книге «Святой и его Спаситель». Эта книга, кстати, тоже достойна быть на ваших столах, и не только на столах, но и в ваших сердцах. «Святой и его Спаситель», он открывает нам личность Иисуса Христа в 10 главах. Он говорит: «Отвергнутый друг Иисус Христос, Христос как укоряющий друг». Христос – желанный друг, прощающий друг, благодатный, восполняющий нужды, возлюбленный Иисус, восхищающий, достойный нашей славы, утешающий во время невзгод и друг, который иногда скрывает свое лицо от нас. Друзья, познание Христа – вот цель наших страданий. Бог использует страдания как инструмент, чтобы привести нас ко Христу. Это первое. Надеюсь, если все остальное вы, может быть, где-то забудете, то первое, хочу, чтобы оно осталось в вашем сознании. Второе. Страдания очищают нашу жизнь от греха. Это второе благословение. Первое благословение – новые, более живые отношения со Христом. Второе. Страдания очищают нашу жизнь от греха. Я взял специально второй и третий стих сначала, потому что оно является сердцевиной того, что происходит в первом и четвертом. Первый стих призывает нас: свергнем себя всякое бремя и запинающий наш грех. И четвертый стих говорит нам: вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха. Смотрите, о грехе идет в первом стихе и в четвертом стихе, а внутри речь идет, во втором и в третьем идет речь об Иисусе Христе. Это центр, это главный стержень, когда мы можем правильно реагировать на грех. Страдания очищают нашу жизнь от греха. Бог использует страдания, чтобы помочь нам острее понимать необходимость борьбы со грехом, призвать нас к радикальному отношению ко Христу. Каждый христианин, друзья, познав Христа, будет серьезно относиться к греху. Как это делать, показано в этих стихах. Три очень простых правила. В первую очередь, грех нужно немедленно снимать, отвергать. Любой грех, в какой бы форме он ни был выражен, его нужно немедленно отвергать. Он является наихудшим врагом Бога, и грех хуже, чем ад. Это яд, который отравляет нашу жизнь. Это то, что испортит нашу жизнь, что высушит из нас радость спасения. Грех – это то, что испортит наши отношения друг с другом, и наши отношения с Богом станут темные, блеклые и бледные. Бремя в данном случае, автор говорит, это буквально означает лишний вес. Любому спортсмену лишний вес не нужен. Излишество в чем-либо или несбалансированная привязанность даже к хорошим вещам или активности. В нашем случае, друзья, вот это бремя, всякое бремя, это может быть чрезмерная привязанность к жене, к детям, к мужу, к семье, к активности, к материальным благам. Несбалансированная чрезмерная привязанность, она часто может быть объектом, который пожирает наше время, нашу энергию и нашим оправданием бороться против греха. Положительным примером для нас здесь может быть Моисей. Евреям 11 глава мы читаем 24 по 27 стихи. «Верую Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Это не было грехом, он вырос там. Но пришло время, когда он увидел, что это нужно оставить. Это не было тем, что определяет его жизнь. Смотрите, 25 стих. «И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Грех нужно немедленно оставлять. Здесь автор еще говорит о запинающем нас грехе. Это точнее переводится как окружающий или близкий к нам. Куда бы мы ни повернулись, у нас разные искушения. И речь идет теперь о грехе, который вне нас, который легко можно найти вокруг нас. Эти искушения находятся повсюду. И автор хочет, чтобы мы на самом деле немедленно отвергали этот грех. Он говорит: свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить. Вот это второе, я хочу, чтобы вы отметили. От греха нужно усиленно бежать. Его не только нужно исповедоваться и снять эту вину греха верою в прощение Иисуса Христа, но от греха нужно усиленно, ежедневно бежать. Он говорит, смотрите, будем с терпением проходить предлежащее пред нами поприще. В английском переводе более точнее написано «Let us run». Будем бежать. На самом деле, чтобы бежать ко Христу, нужно бежать всегда от греха. Есть только два направления в жизни. Или от Христа, или ко Христу. От креста всегда будет ко греху. И ко Христу всегда будет от греха. От греха нам нужно усиленно бежать. Еще одно. С грехом нужно беспощадно сражаться. Евреям 12 глава 4 стих. Мы читаем в этом же тексте. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Автор отмечает, что они сражались, они страдали, они боролись. Духовная война действительно реальная, она происходит каждый день. Каждый христианин борется с грехом. Но автор говорит, что они еще не совсем серьезно относятся к греху. И в этом, друзья, наверное, сегодня для всех нас это обличение и наставление. Бог хочет, чтобы мы беспощадно сражались со своим грехом в любом проявлении, в любом месте, где он находится. Смотрите, очень важно, грех нужно немедленно отвергать, от него нужно усиленно бежать, нужно принимать усилия, планировать бежать от него, и с грехом нужно беспощадно сражаться. Это вторая цель страданий. Бог использует страдания для того, чтобы очищать нас от шлака, очищать нас от накипи наших греховных страстей, желаний, мыслей, от наслоений разных традиций, которые сидят в нас в голове, предрассудков, суеверий. Все это грех. И Он хочет, чтобы через страдания мы могли на самом деле становиться чище. Третье. Страдания возвращают нас к Слову. Страдания возвращают нас обратно к Слову. 5-6 стих мы читаем. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, не унывай». Мы видим 5-6 стихи. Это цитата, взятая из Ветхого Завета. Но смотрите, как здесь автор начинает этот стих, 5 стих. «И забыли». «И забыли». Во время трудностей мы склонны к тому, чтобы думать обо всем, что угодно. Разные мысли роятся в нашем уме, чьи-то мнения, наши собственные решения в прошлом. Мы все это взвешиваем, какие-то реакции наши. Все это настолько может занять наше внимание, что мы забываем об источнике, который всегда полон, всегда актуален, всегда свеж. Это бывает у нас, когда нам хорошо, но когда мы страдаем, мы способны часто оставлять Слово Божие в стороне и думать все свое. И получается, как в Иеремии 2.13 написано, «Ибо два зла сделал народ мой». Меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. И мы читаем, вся книга Иеремии наполнена о том, как наполнена событиями, Божьим наказанием своих детей. Обратите внимание, как начинается 5 стих еще раз. Они забыли. Это не похвала. Это не комплимент. Это укор. Забытое слово или несерьезное отношение к нему – это вирус, который поражает наше сердце в самых разных испытаниях. Мы часто помним о том, что не нужно. Но Бог посылает нам трудности для того, чтобы мы на самом деле могли вспомнить Слово, могли бежать истины, чтобы мы начали жить истиной. В книге Притчи, 3 глава, 4, 6, 7, мы читаем первые 8 глав. Сын мой, храни заповеди мои, навяжи их на шею свою, напиши их на скрижали сердца твоего». Скрижали – это упоминание о скрижалях, которые дал Бог Моисею. Это тот закон, который управляет жизнью. Он говорит, напиши на скрижалях души своей, сердца своего, напиши мои заповеди, чтобы они руководили тобою. Он говорит о том, чтобы мы помнили, чтобы Слово Божие стало более ценным. Почему? Несколько причин. В первую очередь, потому что в нем истинное утешение для души. Смотрите, он говорит, и забыли утешение. Это слово синоним Слову Божьему. Вы забыли утешение. Слово Божье, друзья, является утешением для нашей души. Утешение, которое предлагается вам, как сынам. Для неверующих Слово Божье всегда карательный инструмент. Это смертоносный запах. Для верующих, для детей Божьих, Слово Божие всегда является утешением. Даже когда Бог обличает нас, Он ведет нас к утешению. Псалом 50:10 мы читаем, «Дай мне услышать радость и веселье, дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости мои тобою сокрушенные». Помните, Павел и Сила в Филиппах молились и пели среди боли и страданий, потому что их сердца были наполнены истиной. Как только задали им вопрос, что мне делать, чтобы спастись, они говорили и проповедовали Слово. Они жили Словом Божиим. Псалом 118, посмотрите, здесь мы читаем 2, Два я хочу текста. Псалом 118, 24 стих, 25. «Откровения Твои – утешение мое, советники мои». Посмотрите внимательно, друзья, это два рядом текста идут. «Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему». Или возьмите 28 стих из этого же псалма. «Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по слову Твоему». Слово Божие является истинным утешением для души, и мы его нигде не найдем больше. Римлянам, 15 глава, 4 стих, смотрите. Апостол Павел пишет верующим и говорит, 15 глава, 4 стих, мы читаем. «А все, что написано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». В страданиях мы больше начинаем понимать утешение, которое находится в Слове Божьем. Мы больше начинаем понимать, что означают эти тексты. Мы должны бежать к Слову Божьему. И страдания это делают. Бог использует это как инструмент, потому что в нем истинное наставление для всей жизни. Посмотрите, он говорит, «Сын мой, не пренебрегай наказания и не унывай». То есть он показывает, как относиться к страданиям. Это наставление. И этим самым он показывает две крайности, которые мы часто можем испытывать в страданиях. Первая крайность – это пренебрежение, вторая – уныние. К первому относится ожесточение, непринятие, ропот, жалобы, небрежность, легкомысленность, обвинение других или критика. Кто так относится легкомысленно к скорбям, тот также относится легкомысленно и к Богу, который определяет эти скорби в нашей жизни. Ко второму – унынию – относится удручение, сомнение, безнадежность, отчаяние, саможалость. Бог не хочет, чтобы его дети падали в крайность, когда приходит к ним испытание. Он наставляет, как отец, сына и говорит, что нужно делать в страданиях. Не пренебрегай и не унывай. Не пренебрегай. Как это сделать? Перестань жаловаться. Перестань жаловаться. Молись, чтобы Бог открыл свою волю. Исследовать свое сердце, нужно во свете истины. Смотреть на Христа. Изменять то, что мы можем изменить. Таким образом, мы не будем пренебрегать. И вторая крайность, он говорит, не унывай. Как не унывать? Не тяготись обличением. Помни о том, что мы заслуживаем больше, чем то, что мы получаем от Бога. Мы заслуживаем вечного адского огня. Помните о превосходстве духовных благословений во Христе. Помните, что все дети Божьи проходят страдания. Все. И помните также о том, что жизнь с ее болезнями временна. Помните также о благословениях в прошлом. Мне нравится, как Томас Уатсон здесь говорит на этот счет. Человек, достигший 50 лет и 2 года страдающий от болезней, должен благодарить Бога за те 48 лет, на протяжении которых он был здоров, а не начинать жаловаться на свою болезнь, которая доставляет ему неудобства всего лишь 2 года. У нас есть всегда о чем благодарить, правильно? В нем истинное объяснение всего происходящего. Шестой стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Здесь мы видим, автор, используя ветхозаветный текст, объясняет, почему нам нужны страдания. Объясняет нам наказание. И этот принцип очень важен здесь. В нем истинное объяснение всего происходящего. Страдания не объясняют мир. И вопросы, которые возникают у нас, очень много их. И в то же самое время, друзья, Господь хочет, чтобы мы обращались к Слову. Нам никогда бы в голову не пришло, что когда у нас беда, то это признак Божьего гнева, но доказательство Его отцовской заботы о нас. И для этого нам нужно Слово Божие. Этим самым Бог показывает, доказывает нам свою любовь. 2 Петра 1:19 мы читаем. «Притом и мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Итак, страдания и разного рода несчастья, они имеют своей целью вернуть нас к Слову, как к единственному источнику силы, утешения и смысла жизни. Еще одно. 7 и 9 стихи говорят нам о том, что страдания углубляют наши отношения с Богом. Страдания углубляют наши отношения с Богом и делают их реальными, делают их живыми. В первую очередь, они убеждают нас в неизменной любви Отца. Очень часто мы своим детям объясняем, мы как родители Мы объясняем, почему мы их должны наказать. И мы их наказываем, потому что они провинились, и они должны изменить. Но в этом очень часто мы слышим от детей обвинения в нашу сторону. You don't love me. You don't like me. Мы тогда начинаем объяснять, что на самом деле это как раз и есть доказательство моей любви к тебе. Это на самом деле как раз является доказательством того, что ты мне очень дорог, ты мне очень ценен. Страдания, друзья, как раз говорят о том, что Бог любит нас. Таким образом, Бог доказывает к нам свою любовь, убеждает нас в неизменной любви Отца. Если вы и терпите наказание. Вы знаете, чем еще интересен этот текст? Если вы терпите наказание, это процесс. Представьте, если бы вы начали чинить машину, увидели, что там слишком большая проблема, взяли, закрыли капот и оставили ее. Бог так не делает с нами. Этот процесс для Него очень-очень большой, очень длинный, для нас, вернее. Но Бог не оставляет этот процесс на полпути. Трудности помогают нам лучше оценивать Бога. Он всегда милостивый, Он благ своим детям. Он не остановится, поэтому Он не остановится на полпути, потому что Он любит нас. Когда-то С.С. Льюис в своей книге «Problem of Pain» или «Боль» в русском языке, вернее, на русском переводе, в русском переводе, он говорит следующее. «Проблема примирения человеческого страдания с существованием любящего Бога неразрешима лишь постольку, поскольку мы придаем слову «любовь» тривиальное значение и смотрим на вещи так, словно человек является их центром. Но человек не является центром. Бог существует не ради человека. Послушайте, просить о том, чтобы божественная любовь довольствовалась нами в том виде, в каком мы существуем, все равно, что просить, чтобы Бог перестал быть Богом. Поскольку Он есть то, что Он есть, Его любовь по природе вещей должна ужасаться от позорных пятен на нашем нынешнем характере, и поскольку Он уже любит нас, Он должен прилагать усилия, чтобы сделать нас достойными Его любви. Бог, друзья, постоянно работает над нами, и Он не оставит нас на полпути. Он не даст страданию остановиться только лишь потому, что мы захотели, чтобы оно остановилось. Он будет продолжать его ровно настолько, насколько это будет приносить нам благо. Один совет дает нам Джереми Бароуз в своей книге. Небольшая книжонка, кстати, недавно ее встретил. «Как научиться быть счастливым?» Она в английском языке называется «The Pearl of the Rare Pearl of Christian Contentment» – «Редкая жемчужина христианского удовлетворенности». Один совет он дает нам в этой книжонке. «Если вы будете любить кого-то, то будете с пониманием и любовью относиться к его поступкам». И если вы находите 9 негативных объяснений тому, что Бог делает с вами, и одно позитивное, то забудьте о 9 и думайте только об одном хорошем. Это хороший совет, да? Думать только об одном хорошем. Мы можем думать очень много плохо о Боге. Это так. Страдания утверждают нас в нашей принадлежности Богу. Смотрите, он говорит, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. 8 стих. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети. Наказание нужно для нас, чтобы убеждать нас в принадлежности нашему Богу. Мы сыны. Когда вы проходите какое-то испытание или трудность, или страдание, помните о том, друзья, что вы сыны, что вы дети Божьи. Еще одно. Пробуждает нас страх Божий и покорность. Посмотрите, в 9 стихе он говорит, «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Отцу Духов, то есть Отцу наших душ, Творцу нашей жизни. Он говорит, что мы должны быть больше покорными, иметь страх. Смотрите, родители, на самом деле, показывают здесь очень интересную деталь. Родители проявляют страдания или наказывают своих детей для своих целей. Часто преследуют свои интересы. Это так. Бывает так. Мы тоже родители слабые, мы иногда проявляем свое негодование и проявляем это неправильно. И здесь автор сравнивает наших плотских родителей и Небесного Отца. Смотрите, те наказывали нас по своему произволу, то есть как им вздумается, как им хотелось, или с теми интересами, которые им были нужны. Для немногих дней, всего лишь для немногих дней. Но Бог это делает для пользы. Очень много делает. более должны покориться нашему Отцу, чтобы жить. Последнее, друзья. Мы видим, что Бог на самом деле использует страдания как очень важный инструмент для нас, чтобы сделать нас полезными. 10 и 11 стихи говорят нам об этой пользе. 11 стих говорит, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него». То есть они учат нас и приносят, делают нас способными приносить плод. Страдания делают нас участниками Божьей святости. И второе, они делают нас способными приносить плод праведности. Страдания, друзья, это Божий скальпель, или Божий жезл, или Божья кисть, которым Он вырисовывает в нас, из нас, образ Своего Сына. Он делает нас святыми, как Он. Это милость, друзья. Его цель – сделать нас святыми. Но здесь больше говорится. Посмотрите. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а это для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Здесь речь идет о вечной жизни. О нашей вечной жизни там с Богом. Ангелы восклицают каждое мгновение «Свят, свят, свят». И те, кто придут на небеса, они увидят, Бог свят, непогрешим во всем. И чтобы нам иметь участие в святости Его, Бог делает нас через страдания еще больше такими. Опять, Он использует этот инструмент для тех, кого Он любит. Посмотрите, страдания на самом деле, они делают нас еще и способными приносить плод праведности. Наученным через наказание, страдания делают нас умнее. Результат Божьей всей работы над нами – праведная жизнь. Это не всегда будет доставлять нам приятные, желанные переживания. Часто будет больно, неприятно, иногда невыносимо. Но очищенная жизнь будет как золото. Посмотрите на эти тексты. Давайте мы откроем притчи, 13 по 15 стихи. Это идет продолжение наказания. Смотрите. С 11 я читаю. «Наказание Господне, Сын мой, не отвергай». 12 стих. «Ибо кого любит Господь, того наказывает». Смотрите 13 стих. Он является продолжением 12. «Блажен человек, который приобрел или снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота». Он продолжает тему страданий. «Блажен человек, который приобрел мудрость». В результате страданий. Эта мудрость намного больше, чем страдания. Намного больше, чем золото. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею, друзья. Мудрость, которую человек приобретает в страданиях с Божьей помощью, намного ценнее, чем все золото вместе собрать вместе. Потому что она делает нас способными приносить плод праведности. 2 Коринфянам 1:4-7 мы читаем следующее. Смотрите, этот текст, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Бог утешает нас утешением для того, чтобы мы могли утешать других, которые проходят через страдания. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы для вашего утешения и спасения, которая совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли мы? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Итак, благословение страданий. Мы увидели, что страдания направляют наше сердце ко Христу. Страдания очищают нашу жизнь от греха. Страдания возвращают нас к живому источнику Слова. Страдания углубляют наши отношения с Богом. И страдания делают нас полезными для Бога. Несколько вопросов, которые я хотел бы вам задать сегодня. Какое испытание проходите вы? Если вы христианин, вы проходите какое-то испытание? Или пройдете, точно будете проходить? Какое это испытание? Что делает вашу жизнь трудной сегодня? Отчего вы несчастны? Что больше всего доставляет вам неудобство и раздражение? Как вы реагируете на трудности? Как вы реагируете на разные несчастья? Прославляется ли Господь вашим отношением с страданиями?
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovoscore.org или позвонить по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.